Время самое дорогое для детей, которые вот приходят ко мне, которых родители привозят ко мне. Это время, и не только ко мне, а и к другим психологам, психотерапевтам. А это время, вот когда они у них, у нас. Потому что это единственное время, когда ребенок чувствует, что взрослый принадлежит им целиком и полностью. Эти дети – это дети состоятельных родителей, потому что, ну, кто-то, может быть, из вас знает, услуги психотерапевта в Москве стоят недешево. Это дети, которых родители привозят на дорогих иномарках. Это дети, чаще всего, которые одеты в одежду самых модных, самых как, там, брендов. И очевидно, что родители не скупятся на еду, на одежду, на игры, на гаджеты. У родителей с этим проблем нет. Но в то же время дети дорожат не временем, которое они проводят с родителями. Они дорожат временем, которое они проводят у психотерапевта. Потому что вот этот момент, он говорит об очень важном обстоятельстве, которое переживают дети, что они чувствуют, что мы иногда, как взрослые, перестаем чувствовать. Мы, родители, любим наших детей, я условно это назову так, биологической любовью. То есть это любовь самца или самки к детенышу. Это любовь, ради которой в животном мире самец или самка могут пойти на смерть. И вы знаете вот эти красивые истории о том, как птичка может отвлекать от гнезда с птенцами хищника и быть готовой умереть даже, только чтобы хищник не нашел ее птенцов. И вот это то, что называется биологической любовью. Да, родители очень многое готовы отдать своим детям. Они могут отдать им, если нужно, почку, если нужно, глаза, они могут отдать им столько денег, сколько нужно, они могут проводить время у кроватки со своим больным ребенком, они могут отдавать деньги на лечение, на учения, на игры, на самые лучшие курорты, лагеря, все что угодно. Но это еще биологическая любовь, это то, что в чем дети действительно нуждаются, но это то, что не восполнит их настоящую нужду, нужду их детского сердца. Потому что на самом деле, вот в отношениях с детьми, мы видим, что ребенок нуждается не только вот в такой любви, он нуждается в чем-то большем от нас, от родителей. Он нуждается в любви, в которой есть дарование ребенку свободы. О свободе мы чуть дальше будем с вами еще говорить. Дарование ребенку уважения, признание того, что он представляет собой ценность сам по себе. Дети нуждаются в том, чтобы мы давали им себя целиком и полностью и могли слышать их, а не только кормить и давать ценные указания, как нужно и как не нужно себя вести. Но очень часто из-за нашей занятости, загруженности, из-за нашей усталости, из-за бесконечных проблем, которые нам приходится решать как взрослым, и даже из-за того, что нам просто иногда хочется, ну, просто отдохнуть, нас не хватает вот в этом для наших детей. И наши дети, имея все, чувствуют себя одинокими и брошенными. И вот поэтому очень часто, когда мы обнаружим у них какие-то проблемы, мы тащим их к психологам, психиатрам, и дети дорожат этим временем, потому что там они не брошены. Дома они брошены, имея все, а там они не брошены. Там взрослый дядя или взрослая тетя дает им свободу быть самими собой. Там они вдруг обнаруживают, что они ценны сами по себе. Там они обнаруживают, что их уважают как личности, несмотря на то, как они себя ведут и какие у них существуют проблемы. Итак, наши дети они требуют большего. И если мы пойдем дальше, мы будем идти с вами дальше, это не только уважение, признание их ценности, дарование им свободы, дарование времени. Это еще что-то большее, чего они ждут от нас, от родителей, уже в христианских семьях. А в христианских семьях нужно ребенку еще больше. И он ожидает от родителей. И на самом деле родители обречены на еще что-то большее. Но прежде чем мы подойдем к этому чему-то большему, я еще один момент вам скажу. Вы знаете, когда вот ребенок не получает у родителей уважения, признания ценности, времени, любви, он, несмотря на все, что у него есть, несмотря на все те блага, которыми он окружен, он начинает бунтовать. И есть четыре стадии этого бунта. Первая, когда ребенок просто требует внимания к себе. Иногда вот это требование внимания к себе, оно раздражает родителей. Но когда ребенок чувствует, что он не представляет для родителей ценность такой, какой он есть, то следующий шаг, который делает ребенок, он пытается утвердить себя, свою ценность в глазах родителей, ну и потом в школе, через власть. Ребенок начинает, если это мальчик, он чаще всего пытается утвердить свою власть в классе. Иногда девочки через свою красоту, через свои достижения, и очень часто дети, ориентированные на достижения, это дети, которые хотят, чтобы на них вот я так сам по себе ничего не стою, но я, может быть, буду стоить, если я чего-то достигну. Поэтому такие детки, они на измор учатся музыке. Эти дети на измор пытаются хорошо учиться в школе, там пятерочниками, быть отличниками. Они на измор занимаются физическими упражнениями только для того, чтобы значимые люди на них обратили внимание. Посмотрите, папа, мама, я чего-то стою. Конечно, папы и мамы вот это все подогревают у своих детей, потому что, вы знаете, когда мы, родители, встречаемся, о чем мы говорим? Об успехах своих детей. Но в церкви еще есть одна сторона, где дети могут пытаться стать успешными. Они пытаются быть, по крайней мере, в глазах общины ангелоподобными. И знаете, как родителям приятно услышать шепоток за своей спиной. Какая воспитанная девочка. Какой воспитанный мальчик. Не у всех родителей это получается, поэтому некоторые родители скромно помалкивают, потому что они знают, что их дети не ангелоподобны. И мы иногда останавливаемся, мы видим, вот, что наши дети достигают какого-то успеха тем, чем мы можем похвалиться, праведностью, воспитанностью, талантами, успехами в школе, успехами в физических упражнениях. И мы успокаиваемся, мы говорим, какие у нас хорошие дети, не понимая, что на самом деле за вот этими вот достижениями наших детей кричит детское сердце. Посмотрите на меня. Признайте то, что я чего-то стою. Хотя бы через вот эти вот мои достижения. На самом деле такие дети очень часто живут во внутреннем напряжении. Они как натянутая струна в этой гонке за успехом. У них нет внутренней радости. Они внутренне уже сломаны. Потому что жить, стремясь постоянно к успеху, ради того, чтобы тебя любили, на самом деле тяжко. Особенно для ребенка. А если у ребенка не получается достичь успеха, потом он начинает мстить. Это еще одна стадия. Он начинает вести себя асоциально. И вдруг даже в церкви у воспитанных и хороших родителей мы узнаем, что сын напился. Компота. А он оказался перебродившим. И мы думаем, как такое может быть? А вот этот ребенок, он через это обращает на себя внимание. Кстати, вот эта женщина, я не буду пересказывать сегодня лекцию этого психотерапевта, и не для этого я здесь стою, она сказала, что во всех, даже самых антисоциальных поступках подростков, когда вот они зацепили в метро, когда они селфятся на высотках для того, чтобы продемонстрировать, где они, что у них получилось. За всем этим стоит один только крик: «Полюбите меня, обратите на меня внимание». И вот это вот подростковое, помните у Достоевского: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» За этим ведь стоит, многие подростки переступают черту только для того, чтобы утвердить хоть как-то, хоть в своих глазах свою собственную значимость и ценность. Если я переступлю эту черту, то, может быть, я буду чего-то стоить, хотя бы в своих глазах. Взрослые меня не признали. Те, кто для меня дороги, чье мнение обо мне, чья любовь для меня очень дорога, они меня не признали, так хотя бы я черту переступлю и почувствую свою значимость, как вот этот вот раскольник. Поэтому они много чего делают, о чем мы, взрослые, даже не знаем и, может быть, никогда не узнаем. Только для того, чтобы, переступая черту, утвердить свою ценность. А если мы и узнаем, то это только для того, чтобы мы хоть на них таких обратили внимание. А некоторые дети в итоге, когда они перестают бороться, они уходят просто в такое вот отчужденное бессилие, беспомощность. И они там и остаются. И о таких детях говорят: а ему хоть кол в голове тиши. Вот ему говоришь, говоришь, а он какой есть, такой и есть. Поэтому мы, родители, даже в церкви иногда испытываем не только гордость за своих детей, а еще и жгучее чувство позора. Потому что те, кто нам дороги, кого мы бесконечно любим, кому, как нам кажется, мы отдали все, всех себя, иногда разрывают наше сердце в клочья своими неблаговидными поступками, своим хамством, своим презрением к нашей любви, к нашему вниманию. Они предают наше доверие. Они растаптывают нас, родителей. И многие из здесь сидящих знают, что такое родительские слезы разочарования и горечи. Когда наши дети предают наши самые возвышенные мечты. Когда наши дети, которых мы носили на руках, рядом с которыми мы не спали ночами, которым, как могли, мы отдавали свое сердце и свою любовь, распинают нас. И вот теперь, вот здесь, когда мы оказываемся в этом состоянии, когда они нас распинают, когда нам стыдно о них говорить кому-то, потому что похвалиться своими детьми мы не можем, потому что они выбирают свои пути, а не те пути, о которых мы мечтали. Вот в этот момент наши дети, как раз в этот момент, нуждаются в любви, о которой я говорил сначала только вскользь. Это уже не биологическая любовь самки или самца к своему детенышу. Это уже не просвещенная любовь родителей, которые проявляют просто уважение, подчеркивают ценность ребенка, несмотря ни на что. Это уже любовь по благодати. Это любовь большая, чем родительская любовь. И вот такую любовь, именно такую любовь наши дети, они будут требовать у нас в наших семьях. Давайте мы сейчас обратимся к Писанию. Есть одна очень непростая история в начале книги «Бытия». Мы все хорошо знаем эту историю, но мне хотелось бы вот сейчас немножечко над этой историей поразмышлять и, может быть, коснуться той стороны, которая прямо, четко и ясно в этой истории не проговорена. Это история об убийстве Каином Авеля. Мы все хорошо знаем эту историю, как совершилось первое убийство, и брат убил брата. Мы знаем, что в итоге Каин был наказан Господом. Господь высказывает ему достаточно тяжкий приговор, но уже в этой истории, вот в этом приговоре отсвечивает Божья милость Каину. Вот давайте мы прочитаем эти слова. Это книга Бытия, 4 глава, начиная с 10 стиха. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сказал Господь Каин, сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Итак, Господь говорит Каину: «Каин, за все, что ты сделал, ты понесешь вот эти последствия». Каин говорит: «Так меня же убьют, ведь кто-то отомстит мне». И Господь говорит: «Каин, я буду тебя защищать. Каин, я на твоей стороне, несмотря на то, что ты будешь нести последствия твоего преступления, я на твоей стороне, Каин. Я буду защищать тебя. Я не дам, чтобы тебя убили». И Господь делает знамение. Вот это вот знамение – это знак Божьей благодати и милости к первому убийце. Но в этой истории есть еще один пласт, который не явен. Хорошо, Каин получает наказание. Каин сгоняется, как написано, с лица земли. И вот следующий вопрос, на который нет прямого ответа. А встретился ли Каин после всего случившегося со своими родителями? И если встретился, то какой была эта встреча? Вообще, как отреагировали Адам и Ева на то, что сделал их старший сын Каин? Прокляли Каин? Сказали ему, что дверь нашего дома для тебя, брата-убийцы, навсегда закрыта? Сказали Каину: «Каин, после того, что ты сделал, ты нам не сын». Или отреагировали по-другому? Мне хочется верить, что по-другому. И вот почему. Адам и Ева, они ведь были тоже помилованными. Когда Ева протянула руку к дереву познания добра и зла, она не просто взяла в руку свою плод. Она своим действием приговорила к смерти Божьего Сына. Вот то, что сделала Ева, это уже был приговор. Адам и Ева, вкусив плод от дерева познания добра и зла, приговорили к смерти Божьего Сына. И в результате они так же, как и Каин, несут проклятие за то, что они сделали, и так же, как и Каин, они помилованы, они изгнаны из рая, Каин изгнан с лица земли. И они, и Каин, несут проклятие. Но и они, и Каин в этом проклятии открывают для себя Божью милость. Они прокляты, но помилованы. Один убил своего брата, сына Каина и Авеля. Сына Адама и Евы. А Адам и Ева приговорили к смерти Божьего Сына. По сути дела, они находятся в равном положении. Помилованные. Адам и Ева встречаются с Каином. Что значило для Евы обнимать того, чьи руки убили ее сына? Вообще, что значит для матери любить сына, который убил сына? Тут уже биологической любви недостаточно. Тут уже, назовем ее так, гуманистической любви недостаточно. Это уже любовь большая. Это любовь помилованного к помилованному. Это любовь, которая может быть только в том сердце, которое само прикоснулось к Божьей благодати. Поэтому оно может дарить благодать. Послушайте, наши дети нуждаются не в том, что мы будем просто их кормить, поить, одевать. Они нуждаются даже не в том, что мы будем посвящать им время. Рано или поздно наши дети в той или иной степени устроят нам жесточайшую проверку. Проверку на благодать. Сможешь ли ты меня любить после всего того, что я сделал? После того, как я тебя опозорил, смешал тебя с грязью, растоптал все твои мечты, причинил тебе страшную боль, распял тебя, ты сможешь меня любить? Родители в христианских семьях снова же в той или иной степени обречены на вот эту вот невыносимую благодатную любовь. Любовь Адама и Евы к своему сыну Каину. Любовь тогда, когда больно любить. Любовь к тому, кому ты больше всего отдал себя и кто в итоге разорвал в клочья твое сердце болью, предательством, поругался над самым святым и чистым, что в тебе было. Вот эта история Каина и Авеля, Адама и Евы, она потом повторяется на другом уровне в Писании. Когда мы читаем Писание, мы видим, что Господь называет Израиля своим сыном. Вы помните в книге Исход, когда Моисей и Аарон приходят к фараону, они передают фараону весть в самом начале. Вот послушайте, книга Исход, 4 глава, 22 и 23 стихи. «И сказали фараону, и скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». По сути дела, в самом начале Господь уже, в истории отношений с израильским народом, Господь заявляет о том, кто для него Израиль. Он говорит, это сын мой. И по сути дела Господь говорит, вот к этому Израилю, он обращается к фараону, я отношусь как к первенцу, вот у тебя есть первенец, посмотри, как ты к нему относишься, так я отношусь к Израилю, Израиль – сын мой. И потом в книге Второзакония, когда Моисей повторяет историю, он говорит, как Господь относился к Израилю на протяжении вот всех этих 40 лет в пустыне. Первая глава, 31 стих. «И в пустыне сей, где ты, как видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым проходили до пришествия твоего на сие место». Господь носил тебя, как сына своего. Израиль, как сын. Забота к Израилю, как к сыну. И потом, когда Израиль стал вот этим непослушным сыном, у Господа вот невероятная любовь к этому Израилю проявляется, особенно к колену Ефремову, которое было самым многочисленным и самым буйным. Вспомните, книга пророка Осии, 11 глава. Давайте мы прочтем эти слова. «Я сам», это 3 стих, «приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не осознавали, что я врачевал их». И дальше известные слова: «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них, как бы поднимающий ярмо челюстей их и ласково подкладывающий пищу им». А дальше этот исполненный горя и боли вскрик Отца Небесного: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамом, и сделали тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». К вот этому вот непокорному и буйному и бурному Ефрему: «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя», как у отца, который бесконечно любит сына. И в итоге этот сын, Израиль, в которого на протяжении веков Господь Иегова вложил столько любви, столько благословений, в итоге этот сын убивает сына Божия. И вот история та, которая случилась сразу после грехопадения, когда один сын Адама и Евы убивает другого сына, она повторяется на следующем уровне. Народ, которого Господь назвал своим сыном, которого Он действительно любил, может быть, больше, чем сына, этот народ убивает Божьего сына. И снова мы видим вот эту невероятную благодать, которую Господь проявляет к тому, кто убивает его сына. Он дает возможность этому народу пережить обращение. Он обращается к нему с вестью пророков. Если вы прочитаете первую главу книги «Великая борьба», где говорится о том, как вот до разрушения Иерусалима Господь обращался к этому народу, вы увидите еще раз, сколько благодати и милости было явлено этому народу, несмотря на все то, что они сделали. Библия повествует о любви большей, нечеловеческой любви. Поэтому апостол Павел называет эту любовь превосходящей разумение, потому что это безумная любовь. Безумно любить того, кто плюет тебе в душу. Безумно любить того, кто разрывает твое сердце болью, предает тебя, того, в кого ты вложил все свое сердце и всю свою, пусть слабую, но родительскую любовь. Это безумие. Но наши дети ждут от нас вот такого безумия. Не просто любви, не просто заботы, не просто участия в их жизни. Наши дети ждут, что мы дадим им свободу уйти, плюнуть нам в душу, растоптать наши светлые самые чувства и опозорить нас. И мы дадим им свободу, несмотря ни на что, вернуться. Мы дадим им свободу знать, что двери нашего дома для них открыты, несмотря на то, как они громко хлопнут дверью, уходя, и что они сотворят с нами, уходя, растаптывая нас, позоря нас, предавая наши самые светлые чувства. Наши дети хотят знать, что тем не менее они могут вернуться, быть принятыми и быть любимыми. И они будут проверять нас именно на такую любовь. Каждых родителей будут проверять по-своему. Но каждые родители пройдут через свою маленькую или большую Голгофу в отношениях с собственными детьми. Это не просто такая вот либеральная свобода. Это свобода, которую они хотят от нас получить, и она оплачена кровью нашего родительского сердца. Но ты сможешь любить так только тогда, когда ты сам понимаешь, что ты так любим. Ты сможешь дарить благодать только тогда, когда ты сам живешь в благодати. Ты сможешь жить так только тогда, когда ты будешь осознавать себя помилованным грешником. Когда восторг Божьей милостью, вот эта покоренность Божьей милостью, которая открылась лично к тебе, она будет в твоей жизни, тогда ты сможешь этим поделиться со своими детьми. Потому что все мы, Адамы и Евы, приговорившие Сына Божия к смерти. Все мы одним миром мазаны. Несколько дней назад мне позвонила наша старая подруга нашей семьи, мы ее уже знаем лет 25. У нее потрясающие отношения с Богом. Очень честные, очень открытые. Периодически она воюет с Богом, как Иов. Жизнь у нее очень непростая. И она позвонила мне и говорит: «Саш, знаешь, у меня сейчас такой период. Я не хожу в церковь, не молюсь, не читаю Библию. У меня война с Богом. Я его не понимаю». Но тут, говорит, вот я хочу с тобой посоветоваться. Внучка ко мне приехала. Внучка-подросток из очень неблагополучной семьи. Ее маме дали год условно за жестокое обращение с дочкой, то есть с этой внучкой. И она говорит: «Ты знаешь, я увидела свою внучку, то есть поймала, застала или обнаружила, что внучка, в общем, ведет себя не очень, как бы это сказать, не очень хорошо. Есть у нее определенные проблемы». И она говорит: «Саш, вот слушай, как бы вот с ней поговорить? Но ты же понимаешь, я не могу с ней говорить о Боге, потому что я с Богом воюю. Мне надо с ней как-то вот помочь ей. Я, говорит, не чувствую в себе силы. И, слушай, может быть, мне обратно отправить ее к матери?» Я ей говорю: «Знаешь, да, ты можешь ее отправить к матери. Но ты, давай вот откровенно. Ты ее не к матери отправляешь. Ты ее в могилу отправляешь, в гроб. Потому что если она уедет от тебя, она уедет в погибель». Она мне говорит: «Ты, Саша, человек добрый, конечно. Ты меня, говорит, утешил». Я говорю: «Да. Давай будем смотреть на вещи честно». Она начинает плакать. И говорить: «А что же мне делать?» Я говорю: «Ты же понимаешь, что тебе делать. Твоей любви для своей внучки хватит ненадолго. Твоего терпения для внучки хватит ненадолго. Рано или поздно своим поведением, своей жизнью она доведет тебя до белого коленя, и ты в ярости просто отправишь ее домой. У тебя остается только один путь. Искать любви большей для своей внучки. Ты же, говорю, понимаешь, что твоя внучка нуждается не просто в любви, как вот в заботе быть накормленной, постиранной, там, одетой, обутой. Ты же понимаешь, что она нуждается в любви, где есть благодать. Она нуждается уже в нечеловеческой любви, потому что в человеческой любви она разочарована до нельзя, потому что в маминой любви она разочарована до нельзя. Она нуждается в любви большей. И она плачет и говорит: «И что?» Но я говорю: «Ты же знаешь, что». Или ты вымолишь эту любовь у того, с кем ты воюешь, и получишь у него силы любить так, как он. Или ты отправишь свою внучку в гроб. Знаете, на самом деле, все родители в христианских семьях на это обречены. Или ты вымолишь у отца вот эту любовь, исполненную благодати к своим детям. Или ты научишься перед лицом Божьим дарить своим детям вот эту вот благодать, несмотря ни на что. Или твои дети будут выбирать пути, где им будет казаться, что они находят настоящую любовь и принятие. Мы все обречены на это. Вот те, кого мы приносим из роддома, такие маленькие конвертики, такие нежные, такие ласковые, такие послушные, вызывающие восторги первыми шагами, которые они сделали, первым осознанным взглядом в лицо матери, первыми словами, которые они сказали. Вот те маленькие чудные создания, которые выбегают в субботу вот сюда, садятся здесь, участвуя в детском рассказе, рано или поздно приведут нас к тому, что мы поймем. Вот сейчас, в этот момент, остается любить их той любовью, которой Господь любит распятившая Его Сына человечеству. Той любовью, которой Адам и Ева любили своего сына Каина. Той любовью, которая, по словам Павла, превосходит человеческое разумение. К этому нас призвал Господь. И не только в любви к нашим детям. Это касается и любви мужей и жен, где рано или поздно мы понимаем, что плоть не связывает нас уже, а только боль между нами. Это и любовь детей к родителям, когда дети вдруг обнаруживают, что родители не оправдали их надежд. Любить родителей не биологической любовью, а по благодати. На благодати все замешано в нашей жизни. Все. Самое великое, самое святое, самое глубокое, самое крепкое в нашей человеческой жизни. Все на благодати. Особенно к тем, кто распинает Твое сердце. Помолимся. Господи, мы вспоминаем те моменты, когда нам было невыносимо тяжело любить тех, кого мы призваны любить по определению. И ты знаешь, Господи, когда сердце наше ожесточалось от боли, от предательства, от разрушенных надежд, от осознания того, что те, кому ты отдал свое сердце, бездумно и безумно распяли тебя. Господи, мы признаем, что бывают моменты, когда любить любимых очень больно. И нет никаких сил. Поэтому мы сейчас перед Тобою. Мы молим Тебя, Господи, о благодати в наших семьях. Мы просим Тебя, Господи, чтобы в наших семьях Ты научил нас любить больше, чем биологической или гуманистической любовью. Мы не умеем так, и сил у нас нет. Поэтому мы перед Тобою, Боже. Мы пришли сегодня к Тебе, чтобы Ты своей силой обновил нас и дал нам силу любить так, как любишь Ты, и являть благодать так, как ее являешь Ты. Боже, мы, может быть, не сможем любить так, как Ты любишь человечество, но хотя бы научи нас любить так, как однажды, может быть, Адам и Ева смогли полюбить и принять Каина. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Твоя, Спаситель мой Христос, я погибал во мраке зла, но Ты мне свет принес. Все вместе прославим Господа Бога нашего.